Глава восьмая. Ложь и правда. «Райгород», — сказал полковник Дюбуа.
«Что?» — не поняла Джессика.
В унилингве не существовало такого слова «райгород». Был рай, был город. Вместе они сочетались разве что в художественных образах, столь ценимых дедушкой Лукой. Город, прекрасный как рай. Ничего подобного вокруг не наблюдалось. Деревья и деревья. Стволы, ветки, листья. «Монахи!» — полковник сделал широкий жест, словно это все объяснило. «Монахи, мадемуазель! Они такие затейники!»
«Вы не могли бы выражаться яснее?»
Они ехали по ухоженному саду. Ряды апельсиновых деревьев выстроились солдатами на плацу. На грушах уже завязались плоды, и не дичка, годная лишь на сушку, а сортовые шедевры, формой похожие на разжиревший контрабас. Вишни, яблоки, фиги, клумбы с пионами, миндаль. Вечер кутал сад в дымчатую вуаль, мантилью из темного кружева. Еще чуть-чуть, и мантилья станет черной, траурной. Подробности, детали, милые пустяки, все сгинет, утонет в сумерках. Сад подобия рая, мадемуазель. Монастырские сады называют рай-городами. Вне сомнений, Дюбуа гордился собой. Вызвать недоумение у инопланетницы, да еще и у гематрийки. Об этом подвиге будут слагать легенды. Если так, мы слегка подпортили здешние кущи. Тут был бой, мадемуазель, и славный бой, замечу. Мои гвардейцы — ангелы, мадемуазель. Они изгнали отсюда... Дюбуа задумался. Аллегория завела его в тупик.
«Ангелов?» — любезно подсказала Джессика. «Из рая можно изгнать только ангелов».
«Почему не людей?» «Все истории изгнания, о каких я слышала, сходятся в главном. Людей в раю было двое — мужчина и женщина. Ваша крылатая гвардия сражалась с жалкой парой смертных? Если нет, то я вижу лишь один вариант. Ангелы сражались с ангелами. Победители изгнали побежденных за пределы сада, во тьму кромешную». «Маэстро», — подумала Джессика, — «вот кто оценил бы. Вы совершенно правы». Полковник хлопнул в ладоши от восторга. «Ангелы изгнали ангелов. В самом деле, не чертей же. Мы их вышвырнули вон, и теперь герильяс — падшие ангелы, их удел прозябать во тьме. А мы обустроим в монастыре преотличную казарму. Дня через три, уверяю вас».
«Казарму?»
«Монастырь пустует. Часть монахов убита во время боя, часть подалась в горы, в партизанские отряды, остальные сбежали. Горстка стариков. Они не в счет, им просто некуда идти, да и сил нет. Мы даже не станем их выгонять, пусть живут. Сада жаль. Мои ангелы превратят его в дым. Вечера холодные, парни будут греться у костров». Джессика огляделась повнимательней. Груши, яблони, миндаль. Сегодня она настояла на том, чтобы ехать верхом. Было бы нелепо появиться перед доном Фернаном в громоздком рыдване. Дюбуа галантно предложил разделить с ним седло. Но это было бы еще нелепей. В итоге Джессики подобрали замечательную лошадку. Маленькую, грациозную, с золотым сердцем. Девушке даже показалось, что она умеет ездить верхом. Шагом, разумеется. Рысь, не говоря уже о галопе, выматывала из нее все кишки. За спиной в рюкзаке возилась Юдив. Кобра не одобряла верховую езду. «И вы так спокойно говорите об этом, полковник? А чего вы ждали, мадемуазель?» Дюбуа улыбнулся. Интерес спутницы нравился ему, вопросы забавляли. «Я солдат императора. Мне не чужда гуманность. Но мои люди нуждаются в крыше над головой, и я поселю их в монастыре. Им надо согреться, и сад пойдет на дрова, а здешняя библиотека на растопку. Если кто-то расколотит скульптуру или шибет лепнину с потолка трапезной, я не стану разбираться. Случайно, я закрою на это глаза». «Нарочно. Я отмечу, что это произошло случайно. Сержант изобьет болвана в хлам, чтобы в следующий раз не попадался. Тем дело и кончится. Да, я превращу сад в дым, а монастырь в казарму. Да, это вряд ли прославит мое имя. Но бравильянка падет. Император одобрит. А я стану генералом. Ваши соотечественники воюют иначе?» Джессика кивнула. «Иначе.
Милосердней.
Рациональней. Вы слышали о шагающих танках? Они не нуждаются в постое и зимних квартирах.
Стены Бравильянки пали бы за 14 минут, гарнизон сдался бы через 26 минут плюс-минус минута. Я бы спрогнозировала более быструю сдачу, учитывая момент устрашения при падении стен. Но примем во внимание человеческий фактор. Гарнизоном может командовать герой. 8 минут я даю на панику, бунт солдат и гибель этого дурака.
Дурака?
Командира. В любом случае жертв было бы меньше.
Со стороны бравильянцев?
Со стороны моих соотечественников.
Танкисты тоже не нуждаются в постое. Они не едят, не спят.
Нефилим полностью автоматизированный. Управление с орбиты операторами военного корабля. Один оператор на батальон. Многопотоковое мышление позволяет курировать до 40 машин одновременно.
Полковник перестал улыбаться.
Разговор свернул на скользкую дорожку. Особенно не понравилась Дюбуа точность времени, отведенного для штурма.
14 минут. 26 минут. Плюсы, минусы, дьявол их забери. Крылось в этой точности что-то, что делало высокого, статного, широкоплечего Дюбуа мелочью, пылинкой, статистической погрешностью, которой можно пренебречь.
«Сменим тему», — предложил он. «Мне вполне хватает войны в походах, чтобы обсуждать ее на прогулке с мадемуазель».
«Нет, но каков вечер? Не будь я человеком чести, я бы не отдал вас маркизу, ей-богу, не отдал бы.
Взяли бы в плен?»
«В любовный плен, мадемуазель. Я ваш пленник».
Замолчав, Дюбуа придержал коня. Жестом он приказал гвардейцам эскорта умерить прыть. Узкие дорожки сада позволяли ехать бок о бок двум, максимум трем всадникам. К счастью, здесь дорожки пересекались, образуя перекресток. Последовал другой жест, и четверка гвардейцев, попарно обогнув полковника с Джессикой, заняли места на поперечине. Остальные ждали в тылу. Ладони легли на рукояти пистолетов и сабель. Уши чутко ловили каждый звук. Раздувались ноздри. Не обладая собачьим нюхом, молодые люди так проявляли темперамент. Чуя театральность момента, Дюбуа взял с собой только офицеров. Учитывая шанс угодить в засаду, он взял только младших офицеров, боялся обезглавить полк. Пришлось бросать жребий. Ехать хотели все. Назревал целый букет дуэлей.
«Нас ждут!»
Привстав на стременах, полковник вгляделся в сумерки.
10 пехотинцев, 1 конный.
Ваш кумир, мадемуазель, меня не разочаровал.
Как и я, он человек чести.
Пожалуйста, не надо.
Диего осекся. Он и рот толком не успел открыть.
Сегодня.
Господи помилуй. Карни была тихой и печальной. Изумление, праведный гнев, требование вызвать на дуэль очередного хама и лжеца все ушло, сгинуло и стерлось в космическую пыль. С минуту девушка просто ехала рядом. Казалось, каждый шаг, сделанный белой кобылой, старит ее на год. Вот они с Диего ровесники. Вот она годится ему в старшие сестры, в матери. Вот, не оглянувшись, Энкарна де Кастельбро уходит в бездну времен, становится воспоминанием. Оробев от столь разительной перемены, маэстро понуждал себя заговорить с ней, начать беседу, сказать что-нибудь, важное или пустяковое, лишь бы не молчать. Решимость его таяла, едва с губ грозило слететь одно единственное слово. Позади тащился безгласный конвой. Все как онемели.
«Горите в аду, предатели!»
Когда же сеньор Пираль собрался с духом?
«Бедный мой, бедный ястреб! Представляю, какого труда тебе все это стоило. Ты ведь совершенно не умеешь врать».
«И что тут возразишь?» Маэстро вздохнул да так тяжко, что его жеребец с тревогой покосился на всадника. «Эй, ты в порядке?» Символ символом, а жеребец нервничал.
«Хочешь, я все скажу за тебя? Мы угодили в червоточину. Нам мешает аномалия. Мне мерещится черт знает что. На нас напали фаги».
Ни нотки сарказма. Издевайся, Карни, над ним, унижая на маэстро. Диего было бы легче. Тот, кто насмехается, вооружает тебя. Тот, кто сочувствует, обезоруживает.
Радуйся, несчастный. Учителя фехтования станут заучивать твой афоризм наизусть.
«Да», — с усилием выдавил Диего. Он закашлялся. Карни терпеливо ждала. Ждал весь Калант, пытаясь угадать, во что превратится это жалкое, это позорное «да». Да, аномалия. Да, мерещится.
Да, я лжец. Я думал...
Ты думал, пришла на помощь Карни, так будет лучше.
Какая разница, что я думал? Все становилось только хуже. Проселочная дорога пыля забирала вправо. Кавалькада огибала осенний лес. Безнадежная каторга. Лес тянулся и тянулся, ему не было ни конца, ни края. Вековые дубы, темная бронза крон с прожилками зеленой патины, трепетный, даже в безветрии дрожащий багрянец осин, зелень редких елей, медовое золото вязов, прозрачное до звона небо, грусть уходящего лета, горький аромат опавших листьев. Почему листья осенью заранее пахнут дымом? Еще нет никаких костров. Они уже что-то знают. Дорога закручивалась широкой спиралью, пряталась за краем леса. Там, в невидимой дали, она стремилась к горизонту. По левую руку тянулась серо-желтая степь, изрезанная оврагами, вздыбленная странными асимметричными холмами, пологими с одной стороны и косо срезанными с другой. Срезы обнажали грязно-белое меловое нутро. По спирали Калант уходил от центра звездной системы, скользил вдоль пояса астероидов. Я не хотел тебя пугать. Боялся, ты запаникуешь. Что с нами? Она устала, — сказал себе Диего, как пощечину отвесил. Устала от лжи, беготни, смены декораций, от неведения и непонимания. Она хочет знать правду. Живая или мертвая, она имеет право все знать ничуть не меньше любого из нас. Листья знают, а она и подавно. Геккон, — вспомнил маэстро. Геккон по кличке Убийца. Виск на все побережье. В курином бульоне проварить корень галангала. Красные глаза по утрам. Походы на рынок, наука торговаться. Здесь хизац, здесь пляшут. Это было вчера. Нет, это было сегодня. Нет, это было всегда. Мы не можем высадить тебя на планету. На хизац? Да хоть на какую-нибудь. Совсем не можете? Совсем не можем. «Стая бесов, мой брат. Это не наваждение?» «Банк», — вспомнил маэстро. «Она открыла нам счет в местном банке. Я бы не смог. Деньги Васко да Авелькара, ее жениха. Я требовал вернуть их дону Васко. Она спорила до хрипоты и вдруг уступила. Почему?» «Сейчас мне известно, почему. Если бы она настояла на своем, я бы сломался. Вряд ли мои обломки приползли бы друг к другу, чтобы воссоединиться. Девчонка-мотылек, вечный победитель, она понимала, что Дон Васко не примет возврата. Она сдалась и победила. Мы сохранили деньги, она сохранила меня, целого и невредимого. И я даже не догадываюсь об итогах этой дуэли, поплелся в унихрам. Из костра пылающего взываю к тебе, из сердцевины пламенной. Она уговорила меня оплатить полчаса молитвы. Скидки по понедельникам утром с 7 до 10. «Нет, это не наваждение. Дон Фернан тоже побывал здесь. Это долгая история, дитя мое». Впервые в жизни Карни выслушала «дитя мое» без скандала. Слабая улыбка и больше ничего. «Однажды мы вернемся домой, и я все расскажу тебе. Все-все до конца. Ты веришь мне? Если мы вернемся...» Щелчок пальцами-кастаньетами. Призрак ритма. Намек на мелодию. Актриса, игравшая Кончиту в «Колесницах судьбы», обладала прекрасным грудным контральто. Но и Энкарна де Кастельбро, звезда домашних спектаклей, тоже справилась. Скачет всадник горам далеким. Синьорита глядит с балкона. Скачет всадник назад к балкону. Синьорита спешит навстречу. Будь у Диего гитара, а к ней все мастерство Шуко Кальдараса, доктора изящных искусств и любителя ходить без штанов, он не стал бы подыгрывать. Пятачок земли, вспомнил маэстро, сырой курящейся земли, веер тропинок, живые изгороди, таблички на занозистых столбах, камни с эпитафиями, люки в жиденькой траве. Вниз, прямо в ад ведут ржавые скобы. Вирт, личный уголок Карни. «Стиль ретро», — сказала она, — «возврат к природе». И спросила,
поменять дизайн. Я учился пользоваться Виртом. Она была готова поменять что угодно. Дизайн, эскалону на Хиззац, дворец на бунгало. Лишь бы я научился. Чему я учился на самом деле? Чему я учусь до сих пор? Вспоминалось легко, ярко, болезненно. Черточки, нюансы, подробности. Вторые планы, цвета, запахи, звуки. Доктор Танидзаки была мастером своего дела. Ты права, маленькая женщина в синем шелке. Теперь мне будет больно до конца моих дней. За этим я пришел к тебе. Когда мы вернемся? Сухо отрезал маэстро. Он хватался за сухость, раздраженность тона, как матрос разбитого корабля, барахтаясь в воде, хватается за скользкую крышку от ларя. Так Диего вел уроки с талантливыми балбесами, видя, что не получается, и зная, что получится. «Пока что, извини, у нас не очень-то выходит. Всадник скачет, сеньорита глядит с балкона».
«У нас? В каком смысле?»
«В обычном.
Тебя-то они могут высадить на планету? Или... О, Господи!»
Калантарии отстали, тащились позади. В разговоре, похожем то ли на ссору, то ли на исповедь, им не было места. Диего Пираль взял всю вину на себя. Тут им тоже не было места. Разве что в стыде. Сколько стыда не брал на свою долю маэстро, его хватало на всех. Я больше не пассажир. Я теперь калантарий, как они. Взлет, посадка. За меня не тревожься. Это еще одна долгая история. Я бы поменялся с тобой местами, но в этом мне отказано. И вы не садитесь на планету из-за меня? Скитаетесь по космосу, воюете с бесами из-за меня? Если бы я знала, сколько же вы натерпелись?
О, сеньорита! Пробус подъехал ближе. Как вы правы. Мотаемся, мотаемся. Пол Айкумены избороздили, и все никак. Я и забыл, как выглядит твердая земля.
Гневным жестом маэстро прервал его монолог.
Молчите. Хватит лжи.
Карни, мы высаживались на Хиззац. Высаживались на Сечень, взлетали скитты. Большое тело, малое, нам все равно. Нам да, а тебе нет. Ты... Калантарии замерли, забыли дышать. Варвар обезумел. Сейчас он откроет ей все. Скажет, ты погибла. Ты похоронена на Хиззаце. Ты призрак, волновой клон, неприкаянная душа. И что тогда? Что? Над верхушками деревьев плыло облако листьев, сорванных ветром. В нем, словно в зеркале, отражался лес. Кармин, охра, зелень, ржавчина. Впрочем, ветра не было. Лес замер, как перед грозой. А облако все равно двигалось, следовало за калантом параллельным курсом. Рой. Диего не сразу его узнал. Рой изменился. Встревожен, растерян. Он менял цвет, подобно хамелеону, угодившему в калейдоскоп. «Это выше моих сил», — сказал Диего Рою. «Я не хочу лгать Карни. Но открыть ей всю правду? Ложь во спасение, спасение во лжи. Во лжи нет спасения, в смерти нет покоя. На кладбище Сумматхай корни дерева заливают кислотой, а святые люди отделяют мясо покойника от костей. Нет». Она ничего не узнает про кладбище. «Бедный ястреб!» Карни тронула маэстро за рукав. «Глупый, верный ястреб! Зря стараешься, зря крыльями машешь. Это я во всем виновата. Неправда, ты ни в чем. Я спорила с тобой, дурочка. Ты был прав, а я нет. Дьявольское наваждение, — говорил ты. Я смеялась, кивала на энциклопедию. Какая энциклопедия, если мы трижды дали согласие? Сатана любит, когда мы три раза соглашаемся с его предложением. Я настояла на своем, и вот ты выводишь меня из преисподней. Ястреб, нам не выйти вместе. Внезапная религиозность Карни стала для маэстро кинжалом, вогнанным под ребро. Она не сказала «мой», — вздрогнул Диего. Она сказала просто «ястреб». Я терпеть не мог это прозвище. Я ненавижу его в усеченном виде. Вторая роковая ошибка. Да, я помню. Я помню так ясно, словно это произошло вчера. Банкет по случаю юбилея. Гусь и орел, звон посуды. И Карни произносит, глядя на моего отца. Вторая ошибка — это финал. У Монтелье главный герой накладывает на себя руки. В эскалонских постановках герой остается жив. Вы считаете такой финал более выигрышным? И мой отец уходит от ответа. Я считаю его традиционным. Вторая ошибка, десятая, сотая. Будь ты проклята, доктор Танидзаки. Будь благословенна. Отставить! Мастер-сержант, военная косточка, в тычки погнал хлюпика маэстро прочь. Приказы не обсуждаются. Возвращаемся и точка.
Возвращайся сам. Боишься оставить меня здесь? Не бойся, все в порядке. Тут не так уж плохо. Ни котлов, ни смолы. Взмахом руки Карни обвела лес, степь, холмы. Будешь навещать меня. Иногда, по выходным.
Шутка, понял Диего. Такая вот шутка.
Со мной же ничего не происходит, пока тебя нет. Совсем-совсем ничего. Ну и хорошо. Стану жить одним днем, вечным выходным.
Разговорчики. Окрик насквозь провонял фальшью, но у мастер-сержанта была дубленая шкура. Донья Инкарна, вы отказываетесь мне помочь?
Помочь? Как?
Кто из нас всегда добивается своего? Он подхватил Карни, удивительно легкую, почти невесомую. Опустил на седло впереди себя, даже не заметив, что вынуждает девушку сесть по-мужски. И зашептал, забормотал в ухо, умоляя, заклиная, требуя.
Хочешь вернуться?
Хочешь?
Мало хочешь, слабо.
Желание и действие одно и то же.
Я тебя тащу, а ты тащись, ладно? Вместе, вдвоем. У меня не получается. Надо вместе.
Никогда в жизни Диего Пираль не говорил так много. Больше смерти он боялся остановиться, запнуться, умолкнуть. Следуя за маэстро, Калант перешел шага на рысь, ударился в галоп.
Мы поселимся в бунгало на берегу океана. Я наймусь на верфи охранником. Ты купишь мне полчаса молитвы. Сваришь суп, острый суп. Ты веришь мне? Молчи, не отвечай. Молчи. Скачет всадник назад к балкону. Синьорита спешит навстречу.
Белая кобылица рядом, не отстает. Лес смазался в полосу. Дорога бьется под копытами. Хвостом кометы уносится назад пыль. Вот и каменистая тропа, глыбы базальта. Рой в небе, синица в руках. Дрожит, просится на волю. Нет уж, мы хотим в клетку. Это наша любимая клетка, мы в ней родились. Потеряв равновесие, он упал на четвереньки, ударился коленями. Боль была ничтожной по сравнению с той, что жила у маэстро внутри, которую доктор Танидзаки извлекла на свет Божий, очистив от всего наносного, как днище корабля, от ракушек. Хиззац. Вторая. Десятая. Вечная ошибка. Энкарна де Кастельбро не вернулась с небес.
«Зачем вы приехали?» — спросил Дон Фернан. «Прилетели», — исправил Пшедерецкий. «Зачем вы прилетели?»
Не отвечая, Джессика смотрела на них обоих. Здесь, в монастырском саду, Дон Фернан, маркиз де Кастельбро и Антон Пшедерецкий, звезда спорта Айкумены, менялись местами так быстро, что даже изощренный рассудок гематрийки опаздывал, стараясь уловить момент перехода. «Я никогда не выиграю у него», — подумала Джессика. «У этого? Нет, никогда. Вот я уже объединяю их в одного человека, как раньше». А он бьет без промаха, в самое уязвимое место.
«Зачем?» — переспросила она.
«Выигрываете время?» — Дон Фернан улыбнулся. «Не надо, прошу вас».
Он едва держался в седле. Но Джессике не казалось, что Дон Фернан ранен. Поза, осанка, жесты говорили о другом. «Контузия», — предположила она. «Сотрясение мозга. Ему надо лежать в постели. Тысяча таких, как я, не уложат его в постель».
«Хорошо», — кивнул Пшедерецкий, — «давайте я сам».
Выдвигать версии поведения гематрийки, выстраивать логику за нее. Есть ли лучший способ потешить гордыню? Начнем же. Вы намерены убедить меня прекратить игры в войну? Отказаться от сопротивления? Выйти в отставку? Вряд ли вы слишком хорошо меня знаете. Итак, этот вариант отпадает. Он сказал «меня», — подумала Джессика. «Вы слишком хорошо меня знаете, а прозвучало как нас». Он все понял. Он понял, что я поняла, что он... Но почему он сказал «меня»? Чужие игры, чужая война.
«Вы хотите?» Фернан подъехал ближе.
спасти чемпиона, уберечь талантливого спортсмена от кровавой бани. Я тоже этого хочу. Вы даже не представляете, сеньорита, как я этого хочу. Но спортсмен, осел драный, уперся и все. Сперва он отказывался лететь на Трофиму, и нам пришлось устроить дуэль без секундантов. Теперь он отказывается покидать Бровельянку наотрез. Честное слово, лично у меня уже накопился десяток веских поводов бросить город к чертовой матери, отпраздновать труса. Мне маркизу де Кастельбро, да сколько угодно. Я очень прогрессивный маркиз, грант нового поколения, но спортсмен. Короче, и эту тему мы закрываем как бесперспективную. Позор, вздохнула Джессика. Он делает меня одной левой. Вы хотите? Сам того не замечая, Пшедерецкий массировал ладонью затылок. Шляпу он сдвинул на лоб. Похоже, его мучили головные боли. «Воззвать к моему разуму? Вернуть мне здравомыслие? Объяснить, что в масштабе галактики эта война ноль, мизер?» Перо, украшавшее шляпу, защекотало дону Фернану нос. Маркиз выхватил платок из-за обшлага со скоростью, удивительной для контуженного человека, и чихнул согласно приличиям в батист и кружева. «Я согласен», — продолжил дон Фернан, восстановив равновесие. Манеры манерами, но чих едва не сбросил его с коня. «Рейтинг эскалонской компании в топе гала новостей ничтожен. Праздник для исторических реконструкторов, мучение для сеньора Пираля. Он смотрит новости часто. Я рад». «Чему?» — спросила Джессика. «Пусть мучится. Такие друзья, как мы, радуются страданиям друг друга. Это вполне в духе комедии Пираля-старшего». «Зачем вы прилетели сюда, Джессика Штильнер?» «Ну, хотя бы для этого». Она расстегнула пояс. Пояс, вернее, поясную портупею, она купила сразу по прилету в космопорт Сан-Федрато в оружейном салоне Эспада, освобожденном от таможенных пошлин. Наверняка в Эскалоне портупея обошлась бы дешевле. Но Джессика не хотела тратить лишнее время на поиск магазина. Два кожаных ремня. Первый служил поясом, второй был подшит к первому. Трубка, куда вдевались ножны, дублирующее крепление на середине спины. Удобная вещь. Тяжесть оружия почти не ощущалась. «Вот, возьмите». Джессика протянула дону Фернану шпагу вместе с портупеей. «Возьмите, она ваша». «Говорите громче», — попросил Пшедерецкий. «Я плохо слышу». «Вы оглохли? Вам надо в больницу». «Ерунда. Лекари говорят, через неделю пройдет. У них, Коновалов, большой опыт. Вы просто говорите громче, и все». Шпаги он не взял. Джессика держала все хозяйство, клинок, ножны, портупею, на весу бросив поводья. «Только бы лошадь не заортачилась», — подумала она. «Только бы не лошадь. Я чувствую себя полной идиоткой. И он, скотина, это знает. Он радуется. Такие друзья, как мы, продолжение следует». Полковник Дюбуа, человек чести, вместе с гвардейцами отъехал назад, к перекрестку. Сдал назад эскорт губернатора осажденной Бровельянки. Джессика не сомневалась, что позже они вернутся. Комедия Пираля-старшего? Любимая мужская комедия? Благородные враги или тысяча поклонов? «Нет, не возьму», — нарушил паузу дон Фернан. Казалось, вняв совету говорить громче, Джессика все это время умоляла его принять шпагу обратно. Кричала, знаете ли, во всю глотку. «И не просите!» «Подарки и не отдарки? Что за ребячество?» «Отдарки! Я бы взял шпагу, пришли вы ее почтой. Посылка на мое имя, и я забираю подарок без колебаний. Но вы летите на Трофиму, ищите меня в оккупированной Эскалоне, едете в Бровельянку. Вы бессмертны, неуязвимы или всего лишь безмозглые? Я варвар, взываю к гематрийке, которую дикарка упрятала под 100 замков. О да, паспорт, гражданство, вся мощь лиги. Кто обидит дочь могучей, влиятельной, высокоцивилизованной расы? Да кто угодно. Случайная пуля, банда мародеров, лошади понесли, карета летит в пропасть». Пшедерецкий наклонился вперед. «Пороть вас некому». «Некому», — согласилась Джессика. «Отец спорит фундаментальную науку. Это так эротично. Мать умерла, я ее совсем не помню. Знаю лишь, что она гематрийка под сотней замков, однажды сбежала из-под покровительства могучей, влиятельной, высокоцивилизованной семьи Шармалей. Сбежала и к кому? К бородатому прожектеру, посмешищу среди ученых мужей. У мамы не было шпаги. Я да мой брат Давид. Вот и весь подарок, который она сделала этому варвару. Зачиная нас, мама рисковала больше, чем я, разгуливая у стен бровелянки. «Вы немедленно!» «Хватит!» — попросила Джессика обоих, маркиза и чемпиона. «Что за семейная сцена? Такое впечатление, что мы 1000 лет прожили в законном браке. Я взываю к вашему рассудку, вы к моему. Вы глухой, я глухая, да? Забирайте вашу фамильную шпагу и...»
«И что? Что дальше?»
«Туше», — призналась Джессика. «Я понятия не имею, что дальше».
«Позвольте мне», — вмешался полковник Дюбуа. «Я знаю, что дальше».
«Вы в курсе, который час?» — сварливо поинтересовался профессор Штильнер. Гильфриш даже не взглянул на браслет.
«Четверть первого».
«Ночи», — уточнил Штильнер.
«Да-с, ночи».
«Мы дико извиняемся за вторжение». Зрелище смущенного пробуса было настолько чуждым всей логике бытия, что Штильнер попятился. Воспользовавшись оплошностью профессора, координатор Каланта бочком протиснулся в апартаменты.
«Простите, что тревожим, но нам поговорить бы нам, а? Потолковать, посудачить. Вы и не спите?»
«Уже не сплю».
«Ну вот, вы все равно не спите. Это, конечно, не оправдание».
«Как вы узнали, что я бодрствую?»
«Полы, Адольф Фридрихович. Здесь очень скрипучие полы».
Ответ прозвучал дуэтом от дверей и с дивана, стоявшего у окна. Гильфриш и Идан Яффе 30 секунд смотрели друг на друга. Потом Фриш отвел взгляд и заученным движением кивнул своему спутнику. «Все в порядке. Мар Яффе нам не помешает. И вообще, он в любом случае никуда не уйдет».
«Заговорщики!» — рассмеялся профессор, наслаждаясь пантомимой. «Садитесь, будем чай пить. Ну-с, я вас слушаю, господа полуночники».
«Спасибо, душа моя. Большое человеческое спасибо. Я бы на вашем месте нас и на порог не пустил. Втычки бы в зашей, поганой метлой».
Пробус молол языком, как заведенный. Он сунул нос в чайник для заварки.
«Черный, крупнолистовой, высокогорный. На Хизаце рай для чаеманов. Главное, места разведать, лавочки, и непременно на развес».
«Вы пришли обсудить торговлю чаем?»
«Нет-нет, что в это я к слову. Не знаю, как начать». «Поймите, душа моя, все дело в нас, калантариях. Не лично в нас с Марфришем, а в тех нас, которые остальные. Мои коллеги места себе не находят, шепчутся по углам, планы строят, безумные планы».
«Они боятся?» Профессор вцепился пятерней в собственную бороду. Когда Штильнер начал мерить шагами комнату, каждый шаг сопровождался жалобой рассохшихся половиц.
«Боятся продолжать эксперимент? Выходить в волну?» «Да, я понимаю. Девушка застряла, стая рыщет поблизости. Вот ведь заковыка. Повышение гонорара решит проблему?»
«Вы неверно нас поняли».
Предоставив пробусу возможность продолжить, Марфриш извлек из буфета комплект чашек из грубой пористой керамики и занялся чаем.
«Совершенно верно. В смысле, неверно. Можно сказать, точь-в-точь наоборот.
Не надо повышать гонорар».
«Надо, это всегда надо. Но, душа моя, дело-то не в гонораре».
В чем же тогда? Пробусу удалось удивить даже Алама Яффе. Ушлый помпелянец, меркантильный до мозга костей, вдруг заявляет, что дело не в гонораре.
Воистину, айкумена перевернулась. «Они, мы же тоже люди. У нас же тоже нервы.
Маэстро, бедолага, с его деточкой. Не были вы на орбите, профессор? А вот слетали бы, полюбовались и содрогнулись бы. У нас сердца кровью обливаются. Да-да, сердца. У всех, даже у моего Екатля».
Пробус закашлялся. С опозданием до него дошло, как звучит упоминание Асланина и сердца, обливающегося кровью в одной фразе. Чай, поданный Фришем, пришелся кстати. Жадно припав к чашке, обжигаясь, давясь и булькая, Пробус выхлебал половину содержимого и упал на стул, отдуваясь.
«Старый я дурак. Не обращайте внимания. Меня, случается, заносит. Так вот, маэстро, это ж такая пара, это ж такая любовь. Вы засмеетесь, профессор, и я вас задушу, клянусь, задушу насмерть. Он ее с того света возвращает, она за него с саблей на фага. Да что там сабля? Я думал, она ту дрянь голыми руками порвет. Нет наших сил смотреть, как они мучаются. Он ее тянет-потянет, а мы... Отвези-привези, стой, не отсвечивай. Стоим, не отсвечиваем, а душа-то болит, душа мается. Боюсь я, профессор, наломают наши дров. У них же идеи, они же в бой рвутся. В любовь, в самую середку.
Идеи? В глазах профессора зажегся интерес. Ну-ка с этого места в деталях.
Приняв из рук Фриша чашку, Штильнер сделал глоток, кивнул с одобрением и устроился в кресле.
«Но вы же сами говорили про целое, про единое целое, дескать, маэстро должен ощутить, говорили».
«Говорил, но не вам», — Штильнер нахмурился. «Седой, грузный сыч».
«Откуда вам это известно?»
«Ой, да бросьте вы, профессор! Телепаты мы, телепаем, как умеем. Короче, Сарыш и предложил». Надо бы маэстро сознание расширить. Ну, знаете, философия. Я не я, личное, безличное.
Расширим, значит.
Так, чтобы он ее от себя не отличал.
Расширить сознание?
Каким же образом?
Есть, мол, средства. И джитуку туда же. Есть. Еще какие?
Средства? Выражайтесь яснее.
Наркотики, уточнил Марьяффе.
Вы предлагаете накачать Диего Пиралю наркотиками?
«Не я, Сарыш, болван, его идея. А мы с Фришем бегом к вам. Только он накачать не предлагал. Сказал, подберем и препаратик, и дозировочку».
На лице Штильнера метровыми буквами было написано все, что профессор думает по поводу препаратиков, дозировочек и методов, предложенных Сарышем.
«Вы когда-нибудь ходили в волну пьяным?» С опасной вкрадчивостью поинтересовался он.
«Пьяным?» — смешался Пробус.
«Нет, душа моя». Не хаживал. Так, выпивши. Кружечка пива. Рюмочка егерской.
В большом теле для вас что-нибудь менялось?
Выходили медленней, а там в волне нет ничего, как и не пил.
Вот и ответ. Препаратики ничего не дадут, только выход замедлят. Это уж как пить дать, извините за каламбур. Я категорически запрещаю любые идиотские эксперименты. Так и передайте вашему Сарышу.
Сами ему скажите, профессор. Они от нас с Гилем прячутся, секретничают, видят, что мы не одобряем. Мы чего ночью приперлись? Ждали, пока народ спать уляжется.
И скажу, я ему так скажу, что чертям в пекле тошно станет, а Айкумена совчинку покажется.
А что еще за идеи предлагали ваши коллеги? За такой интонационный переход Луис Пираль рукоплескал бы актеру целую минуту. Или прогнал бы в зашей, в зависимости от сценической ситуации.
«Глупости всякие, глупости!»
«Конкретизируйте. Магда предлагает ревность», — лаконично уведомил Марфриш. «Анджели с ней согласна».
«Ревность?» — Штильнер задумался.
«Это как?» «Ну что вы как маленький? Магда, значит, с маэстро Шуры-Муры на глазах у деточки. А потом мы на планету, и деточка за нами, чтобы, значит, Магде в волосы вцепиться, отбить своего».
«Волосы? Нет, не годится».
«Вот и я говорю, не годится. Они еще Рой хотят к нам затащить. Ну, в Калант».
«Рой? Как? А главное, зачем?»
Похоже, на последний вопрос у профессора имелся ответ, но он желал сперва выслушать версию калантариев. Штильнер выбрался из кресла, сунулся к заварничку. Во время разговора остатки чая настоялись так, что жидкость, льющаяся в профессорскую чашку, походила на смолу. Штильнера это более чем устроило. Он предпочитал крепкие напитки и концентрированные вкусы.
«Зачем?» — вздохнул Пробус.
«Сотрудничество! Гори оно огнем! Джитуку с Сарышем к нашим спасителям с утречка намылились, но к другим калантам. Мириться пойдут».
«Мириться? Вы успели поссориться?»
«Наши носы задирают. Мы же при любви, при великой, соучастники мы. А эти боком, на подхвате. Но эти завидуют. Тоже хотят к любви поближе. Разругались в хлам».
Развивать тему ссоры помпелянцу не хотелось. Судя по всему, в задирании носов он принимал деятельное участие.
«Рассказывайте», — велел Яффе.
«Я лучше покажу», — Фриш выложил на стол коммуникатор. «У меня есть запись». Гематор активировал сферу в режиме обзорника.